транснационально организованная преступность приобрела глобальный характер и превратилась в угрозу миру и безопасности. Такой вывод следует из доклада, подготовленного Управлением ООН по наркотикам и преступности. Директор-исполнитель управления Антонио Мария Коста представил итоги работы экспертов в Нью-Йоркском совете по международным отношениям, рассказывает Владимир Абаринов.
Доклад отличает не только высокая надежность данных, он разрушает некоторые привычные стереотипы, касающиеся структуры международной оргпреступности. Глава управления ООН Антонио Мария Коста поставил на первое место проблему торговли людьми и связал ее с нелегальной иммиграцией.
Первая глава посвящена торговле людьми и контрабанде людей. Наиболее значительные, по крайней мере, в этой части света, потоки из Латинской Америки в США. Число задержаний составляет около 600 тысяч нарушителей границы в год. Это чрезвычайно высокий показатель. Организованная преступность контролирует примерно 95% этого потока. В основном мигранты на территорию США пользуются услугами профессионалов. Они просто пытаются пересечь границу самостоятельно.
В Европе основными регионами происхождения жертв торговли людьми остаются Балканы и бывший Советский Союз. Их доли составляют, соответственно, 32% и 19%. Согласно имеющимся оценкам, в Европе число этих жертв составляет 140 тысяч человек. Своим хозяевам они приносят ежегодный доход в 3 миллиарда долларов. Вторым по значению видом международной оргпреступности эксперты ООН считают наркобизнес. За последние годы, по словам Антонио Косты, рынок наркотиков претерпел кардинальные изменения. В Северной Америке потребление сокращается, в Европе растет. Основные страны потребления кокаина в Европе – Великобритания, Испания и Италия. Главный производитель героина – Афганистан. Главный потребитель – Россия. Емкость российского героинового рынка составляет 70 тонн в год, или 13 миллиардов долларов. Вся остальная Европа потребляет 87 тонн в год. США и Канада – 22 тонны.
Незаконный оборот наркотиков. Посмотрим, как изменилось положение с контрабандой кокаина за последние 10 лет. Вплоть до 1998 года основной объем, около 82%, поставлялся напрямую в США, и лишь небольшая часть поступала в Европу, которая переживала тогда начало кокаиновой эпидемии. В 2008 году и 2009 доли США и Европы сравнялись, поскольку европейский рынок становится столь же емким, как и американский. Таким образом, доля США сократилась. Главный рост поставок приходится на Европу. Теперь уже мы наблюдаем зарождающееся внутреннее потребление в странах Западной Африки, но все же главным образом этот регион используется как перевалочная база в Европу. Посмотрим, что произошло за последние 15 лет в США и за тот же срок в Европе. США миновали пик потребления в 98-99 годах от 500 тонн в год тогда до 165 сегодня. В Европе в 2008 году потребление достигло 144 тонн.
На третье место авторы доклада поставили незаконный оборот огнестрельного оружия.
Интересно сопоставить данные по запасам оружия. Наиболее крупными арсеналами владеют Германия, Россия, Украина, Турция и некоторые дальневосточные страны. Зоны назначения – это, конечно, зоны конфликтов, разразившихся за последние 12 лет. Большая часть этого оружия приобретена незаконно и повлекла за собой трагедии и большее число жертв, чем даже некоторые из мировых войн. Далее посмотрим на количество огнестрельного оружия в расчете на одного военнослужащего. Из ряда вон выходящий случай Украина. 54 единицы огнестрельного оружия на одного солдата. Далее следует Российская Федерация и так далее. Помимо Германии, показатель, который составляет 13 единиц оружия на одного солдата, в этом списке нет никакой другой западной страны. Другой вид контрабанды оружия – это контрабанда из Соединенных Штатов в Мексику, составляющая громадную цифру. Все это оружие незаконно приобретено в США и незаконно переправлено в Мексику. Но вот что я нахожу особенно интересным – это не число стволов на каждого солдата, а количество оружия, которым владеет гражданское население. В Соединенных Штатах это 270 миллионов единиц. Возможно, у вас лично оружия нет. Это значит, что вашей долей владеет кто-то другой.
Таблица, о которой говорил Антонио Коста, включает 10 стран. Россия стоит в ней на втором после Украины месте. На одного российского солдата приходится 29 стволов. За Россией следуют Вьетнам, Китай, Германия, Северная Корея, Южная Корея, Турция, Иран и Индия. Следующей по значению угрозой, исходящей от международных криминальных сообществ, эксперты ООН считают незаконную эксплуатацию природных ресурсов и незаконный оборот дикой флоры и фауны.
This is another form of illicit trafficking.
Вот еще одна форма незаконной торговли. Цифры поразительны, они внушают мне отвращение. Речь идет о нелегальном обороте слоновой кости. 75 тонн слоновой кости незаконно вывозится из Африки каждый год. Вес бивни одного слона примерно 10 килограмм. Это значит, что каждый год люди убивают 7500 слонов. Разумеется, нет ничего плохого в торговле слоновой костью, если слон умер своей смертью. К сожалению, большинство слонов погибают вследствие незаконной охоты. Именно в этом состоит причина резкого сокращения поголовья слонов. У нас есть аналогичные данные по рогу носорога и по другим видам диких животных.
Антонио Мария Коста выделил также незаконный оборот древесины, главным образом из Юго-Восточной Азии. Нелегальные лесозаготовки были бы невозможны без поддержки коррумпированных чиновников, которые снабжают древесину сомнительного происхождения документами, удостоверяющими ее легальность. Импорт продукции незаконных лесозаготовок в страны Европейского Союза из Китая и Юго-Восточной Азии составил в 2009 году 2 миллиарда 600 миллионов долларов. И, наконец, пиратство, которое многие не склонны считать одной из разновидностей международной оргпреступности. Антонио Мария Коста с такой точки зрения решительно не согласен.
Главная зона заражения – это, конечно, район Африканского рога вдоль побережья Сомали. Намного меньший масштаб пиратства наблюдается в Юго-Восточной Азии, а именно в Малакском проливе, который оставался крупной проблемой еще несколько лет назад, в Южной Азии. Заметное число пиратских нападений приходится на Западную Африку, особенно на район, примыкающий к дельте Нигера. Существует разница между тем, что происходит в Западной и Восточной Африке. В Западной Африке это обычный морской разбой. Пираты высаживаются на судно, хватают все, что подвернется под руку, и исчезают. Пассажиров и судно они оставляют в неприкосновенности. Такое пиратство совершается не ради выкупа. На востоке Африки мы наблюдаем традиционное морское пиратство, где главная добыча – это выкуп. В 2009 году там было совершено 223 нападения. В этом году это число продолжает расти. Это простая преступность или организованная? Вот статистика, которая дает пищу для размышлений. В большинстве случаев за последний год сумма выкупа составила от 2 до 3,5 миллионов долларов. Каким образом действуют пираты? Нападение совершается на быстроходном катере, на борту которого помещается обычно до 10 человек. Как правило, в нападении участвуют 2 катера. Эти 20 пиратов получают не выкуп, они получают часть выкупа. Сколько именно? Пираты, с которыми я беседовал в Сомали 3 или 4 недели назад, сказали мне, что их доля достигала 15 тысяч долларов на брата. В прошлом году они получали по 5 тысяч. 20 пиратов умножаем на 15 тысяч, получается 300 тысяч долларов. Если выкуп 3 миллиона, куда подевались еще 2 миллиона 700 тысяч? Это деньги, которые организованная преступность использует на разные цели, но в том числе и на незаконные закупки техники, нефти из Саудовской Аравии через Йемен, а также аппаратуры связи, при помощи которой они ведут переговоры с судовладельцами и страховыми компаниями, и так далее, и тому подобное.
Выступление Антонио Косты дополнил профессор школы права Чикагского университета имени Де Поля Шериф Бассиуни.
Несколько месяцев назад я опубликовал итог исследования, которое я вел 2,5 года вместе с 43 экспертами в 5 регионах мира. Оно началось с того, что я не мог найти необходимые мне данные о конфликтах. К моему удивлению, оказалось, что эти данные нигде не хранятся. И тогда при поддержке Европейского Союза я провел свое исследование 313 конфликтов, имевших место в мире с 1948 по 2008 год, и повлекших за собой гибель 92 миллионов человек. Это вдвое больше, чем общее число людей, убитых на Первой и Второй мировых войнах. Особенно поражает то, что 126 стран, переживших эти конфликты, приняли законы о всеобщей амнистии. В большинстве других стран действовали законы о частичной амнистии, принятые по окончании деятельности комиссии по примирению или аналогичного механизма правосудия. Вместе со статистиками я изучил вопрос о том, сколько народу потребовалось, чтобы убить 92 миллиона миллиона человек в ходе 313 конфликтов в течение 60 лет. Наша оценка примерно совпадает с числом людей, принимавших участие в уничтожении евреев во время Второй мировой войны или осуществлявших сталинские чистки. Их было по меньшей мере 2 миллиона человек. Следующий вопрос. Если преступников было 2 миллиона, и они убили 92 миллиона человек, сколько из них понесли наказание? К моему величайшему удивлению, таковых было 867 человек. Это говорит о том, что в действительности представляет собой международное правосудие, политика ответственности на бумаге, политика безнаказанности на деле. But a policy of
impunity in fact. Профессор Басиуни видит корень зла именно в безнаказанности.
Я стал изучать некоторые конфликты, чтобы найти связь между неправительственными группировками, участвующими в этих конфликтах, и организованной преступностью. Я приведу всего один пример, который всем очевиден и известен. Это Чарльз Тейлор. Чарльз Тейлор начинал как главарь криминальной группировки. Он стремился добраться до алмазов. В ходе его восхождения к власти было убито 300 тысяч человек, изнасиловано 30 тысяч женщин. Как ему удалось пробиться к власти? Ему это удалось потому, что он получил доступ к алмазам. Алмазы нашли дорогу к западным компаниям, а те нашли способ отмыть свои доходы, которые, в свою очередь, пошли на легальные закупки оружия и обострили царившую там резню. Так внезапно вы вдруг не только обнаруживаете связь между неправительственными группировками, но видите, каким образом их действия финансируются. Они отдают себе отчет в том, что единственный способ обеспечить себе безнаказанность, это относится и к Тейлору, состоит в том, чтобы повысить уровень насилия до такой отметки, когда международное сообщество, особенно Совет Безопасности, найдут, что проще обменять безнаказанность на политическое урегулирование или прекращение военных действий. И тогда вы понимаете, что это замкнутый круг, не существует абсолютно никакого разумного, рационального способа разорвать этот замкнутый круг или разделить его на отрезки.
Представив доклад о транснациональной оргпреступности, Антонио Мария Коста оставляет свой пост. На его место директора-распорядителя Управления ООН по наркотикам и преступности назначен российский дипломат Юрий Федотов.
О докладе ООН по наркотикам и преступности рассказывал Владимир Абаринов.